Говорит Радио Свобода. Время гостей. Программа «Радио Свобода». Микрофон Виталий Портников. Сегодня в киевской студии «Радио Свобода» мы беседуем с кандидатом в депутаты от блока «Наша Украина», можно сказать, уже практически депутатом без пяти минут от блока «Наша самооборона», «Наша Украина, народная самооборона». Я как-то разволновался. Наталья Прокопович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Тут есть очень много чего обсудить. Во-первых, уже вроде бы как будто формируется оранжевая коалиция. Это одна тема, о которой мы должны поговорить, что вообще там происходит. Во-вторых, энергетические отношения между Россией и Украиной. Такая экономическая проблема, которая, очевидно, следующему правительству достанется. Это вторая тема, о которой нужно поговорить. Третья тема – это вообще экономические планы оранжевой коалиции. Потому что, знаете, все очень любят говорить, что они реформаторы, когда идет предвыборная кампания. Но все-таки нужно понять, что такое для Украины реформаторское правительство. Ну, собственно, давайте начнем с начала.
Тут странно, вернее, интересно, что же является началом, что же является концом.
Начало.
Либо реформы, о которых много говорят.
Либо правительство, которое нужно сформировать, чтобы их провести. Как политик, вы, наверное, то есть как экономист, вы, наверное, думаете, что сначала нужно говорить про экономику, а как политик, вы понимаете, что без правительства ничего вам налить водички?
Спасибо большое.
Ничего не будет.
Абсолютно правильно, потому что без, я бы так сказала, я бы назвала это своего рода таким серьезным энтузиазмом и желанием сделать что-то с энтузиазмом, вот, ничего вообще не происходит. К сожалению, до сих пор в любых реформах играют роль персоналии.
Ну, смотрите, я даже готов рассмотреть некую виртуальную для себя самого ситуацию, когда будет создано правительство реформаторов, то есть нашей Украины, народной самообороны и блока Юлии Тимошенко. И оно, допустим, получит большинство мест в Верховной Раде при голосовании. Опять-таки, вот я не верю, но, знаете, это же как Станиславский. Но вы, может быть, верите, так сказать, иначе вы, наверное, не шли бы в парламент, да? Вот. И оно начинает работать, да? Но вот я очень хорошо помню, как лидер вашего блока Юрий Луценко говорил, что необходимо нашей Украине набрать достаточное количество мест, чтобы сдерживать некие популистские поползновения представителей блока Юлии Тимошенко. Значит, вы сами не верите до конца в то, что, возможно, единая реформаторская экономическая политика?
Понимаете, я бы так назвала. Популистские, потому что, в принципе, популистские они в чем? В необходимости проведения определенных реформ, да. Но, во-первых, возможно, не теми методами и не в такие сроки. Потому что, ну, мы прекрасно все понимаем, что, как один из примеров, что просто так вот с января месяца нельзя сделать армию профессиональной. Ну, это популизм или нет?
Популизм, да.
Популизм.
Ну, я сказал, нет, вы спросили. Я вообще не должен... Это, кстати, давайте говорите, даже я же тот ведущий. Я спрашиваю.
Ну, вы уже об этом говорили, поэтому я как бы так...
Я цитировал Луценко.
То есть речь идет о том, что это самое, что... Да, мы же вместе, в принципе, и та, и наша сторона, мы за то, чтобы армия была профессиональной. Но есть...
Вопрос сроков.
Абсолютно. И вопрос, я бы так сказала... не просто с шашкой наголо, а поэтапного проведения реформ. Любая реформа, которая вот так вот просто ни с того ни с сего, знаете, это нарушение всегда баланса. Потому что я, знаете, когда говорила с избирателями, то я старалась на таких достаточно простых примерах демонстрировать. То есть что такое экономика? И любое внедрение в экономику. Это берем весы, когда на одну сторону немножко кладешь, и весы наклоняются. Но если ты много... положил на одну сторону, то вторая чаша просто улетает. Поэтому и здесь, когда ты проводишь реформы, ты по чуть-чуть, потихонечку делаешь тут, потому что какие-то изменения затрагиваются другие, да? И так далее. И тогда все время весы в нормальной форме, то есть они слегка колеблются то в одну, то в другую сторону. Но продвижение есть, то есть на них все больше и больше находится золото, назовем это так. Вот, поэтому и вот здесь вот почему и речь шла о популизме, потому что цели одни, но методы и сроки, мы все-таки более реальные вещи и в программу закладывали, и как бы и сроки устанавливали.
Да, но их больше, у них амбиций больше, у них министерских постов больше у блока Юлии Тимошенко, и если они не будут действовать теми сроками, которые они предлагают, то избиратель по них больше так не поддержит, понимаете, они же тоже в сложной ситуации.
Вы знаете, я очень люблю наших людей, очень уважаю их, потому что, в принципе, они умные люди, но иногда, я бы так сказала, поддаются эмоциям, как любые вот...
Как любой нормальный избиратель. Он хочет завтра жить лучше, а не послезавтра. Да. Ну, понятно, да. И не меня, надо обещать, называется.
И меня... Ну, понимаете, я противник того, чтобы обещать, потому что каким образом я могу пойти потом завтра навстречу тем же людям и сказать им, что извините, вот не получилось, не сделала. В принципе, нужно приходить и говорить, что да, мы делаем то-то, то-то, то-то. Мы можем это в такие сроки. Извините, если социальные программы, если поддержка там, ну, той же молодежи там, или предпринимателей, другие, мы можем сделать в следующем году столько, на протяжении 3 лет, там, допустим, социальный взнос уменьшить до 20. Все. Но на протяжении 3 лет. Но не ранее, не со следующего года и так далее. И многие другие вещи. К сожалению, я же говорю, что люди хотят сегодня... получить. Но вы посмотрите, в том году тоже Янукович с партии регионов обещали сегодня и все, и сразу. Не получилось. Мало того, хуже получилось. И люди все равно дают такой большой процент. Вот этого я объяснить не могу, потому что я была и в Донецкой области, я была и в Ивано-Франковской, я была и в Херсонской, я была в разных, я бы так сказала, частях территории Украины. И что я могу сказать? Люди действительно живут хуже, намного хуже. Но знаете, что меня стало настораживать? Ну, еще не пугать, я бы так сказала, но настораживать серьезно, потому что люди уже... сомневаются, стоит ли поднимать вопрос о какой-то проблеме, которая у них возникает, с той иной регуляцией, с той или иной какими-то правилами, какими-то законами или их исполнением на местах. Вот это меня настораживает. Тут мне кажется...
То есть люди разочаровываются во власти понемножку.
Да, да.
Вот об этом поговорим сейчас. Я напомню, что сейчас в эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей» в киевской студии нашей радиостанции. Кандидат в депутаты Верховной Рады Украины от блока «Наша самооборона», «Народная самооборона», «Наша Украина», простите, Наталья Прокопович. Это будет, надо записать себе все это сейчас.
«Наша Украина», «Народная самооборона».
«Наша Украина», «Народная самооборона» ведет программу Виталий Портников. Это я тоже запишу, чтобы не забыть. «Народная самооборона» и Виталий Портников. Потому что как вас зовут, я помню.
Я
уже не помню, на каком я свете просто. Да, вот. И сегодня, кстати говоря, вы же подписали, наконец, обязательство войти в коалицию с блоком Юлии Тимошенко. То есть это, по большому счету, означает, что никаких других коалиций быть не может? Никакой другой коалиционный партнер у нашей Украины не появится?
На сегодняшний день нет. Нет, это 100%.
То есть говорить о том, что пожелание президента Украины, который говорил, что должны войти в правительство даже в уровне вице-премьеров, представителей партии регионов и так далее, они не будут выполнены?
Ну, давайте так. Во-первых, президент говорил о том, что...
Да, он тоже говорит о коалиции, я не спорю. Да?
Так,
да.
Он говорил, ну, назовем ее демократической, потому что, в принципе, как бы помаранчевое это было... Для нас это уже помаранчевое, это то, что
уже
было
история,
раньше.
Да,
это история. Вот. Почему президент говорил действительно о круглом столе и с представителями всех сил? Потому что, во-первых, если будет такая же ситуация, в такой же ситуации окажется оппозиция, как мы были не так давно, то я им просто не завидую. По одной простой причине, потому что нет правил, нет каких-то процедур, нет ни ответственности, ни полномочий, ничего нет. Понимаете? То есть и тебя могут давить, что хотят с тобой делать. То есть ты никак не можешь защитить. Ты не можешь вынести ни один из своих законопроектов, ничего. То есть ну, никаких полномочий. Что касается здесь, мы говорим о том, что... Партия регионов и другие, ну, партия регионов, почему я употребляю, потому что все-таки 34% это серьезный партнер, вот, партнер, который...
По парламенту, скажем так, по парламентской деятельности.
Да, который будет в оппозиции. Абсолютно верно. Вот, с которым тоже нужно считаться. Извините меня, завтра 2-3 человека заболело, допустим.
Вот я хотела бы сказать.
Абсолютно верно. Не, ну, мы же нормально, прекрасно понимаем ситуацию. Заболело. А я считаю, что, в принципе, там достаточно много людей, которые бы поддерживали те иные реформы и пришли с этими идеями тоже. Не хотелось бы, чтобы снова эта сила, я бы так сказала, превратилась в такую, знаете, оловянных солдатиков, которым Чечетов просто вот назначен руководителем, отдавал отмашку, голосуем или не голосуем, понимаете, и все вот... Как один.
А как же может быть иначе, если предлагается императивный мандат, если предполагается ответственность депутата за действия всей фракции, если вы сами клали мандаты для того, чтобы люди не уходили из вашей фракции в другие? Вот они уже
элементарно
солдатскими.
Я могу сказать одно, что по достаточно серьезным и стратегическим вопросам у нас очень часто принималось решение, когда было расхождение во фракции.
Да,
у нас тоже было
свободное голосование.
Да, свободное голосование. Свободное голосование, потому что, в принципе, нельзя даже своих коллег, в общем-то, превращать тоже, знаете, в большинство. Здесь уже не большинство, здесь все-таки нужно принимать решение согласно большинству парламента, я бы так назвала это.
Ну, в любом случае, понятно, что нормальное, кстати говоря, действенное реформаторское правительство может работать только тогда, когда оно уверено, что за те законопроекты, которые оно предлагает, проголосует большинство парламентариев. Вот у этого правительства, нашей Украины народной самообороны и БЮТа, такого большинства практически в большей части ситуации не будет.
Давайте посмотрим теперь программу, сравним программу нашу БЮТ регионов и коммунистов. Поверьте мне, по ключевым вопросам у нас практически одни и те же подходы.
Тогда почему вы коалиция, а не оппозиция? Тогда почему вы коалиция, а не оппозиция?
Мы?
Да,
потому что у нас большинство, извините.
Нет, подождите, я не понимаю. Нет, я не понимаю. Если у партии общие программные подходы,
есть общие. Вот смотрите, в том году, опять начнем с простых примеров, да? В том году мы хотели ввести помощь, у нас сложная демографическая ситуация, и поддержку рождаемости, стимулирование, я бы даже сказала, с какой-то стороны, это на первого, на второго и на третьего ребенка. На первом мы хотели чуть-чуть поднять, потому что все-таки как-то инфляционные процессы, пусть и небольшие, но тем не менее. Нам сказали, денег нет, и хотели даже убрать эти 8,5 тысяч гривен. Уже не говоря на поддержку второго, рождения третьего. В результате мы отстояли хотя бы то, что было, что люди уже получали. А теперь, когда подошел процесс выборов, время выборов, вернее, то стали говорить о том, что мы и на второго, и на третьего. И мало того, если наша Украина народная самооборона на третьего ребенка дает 25 тысяч, то мы дадим 50 тысяч. И не просто дадим, а будем поддерживать и каждого ребенка, каждого 18 лет.
А у государства...
Так я не знаю.
Это Бахрейн какой-то. Точно не Бахрейн.
Понимаете? То есть в программе было написано у партии регионов, что по 100 гривен Ну, в общем, да. Мы посчитали, конечно, что это практически годовой бюджет Украины. То есть... Но тем не менее, мы за это. И если пусть они даже большие цифры выставляли, они тоже
за это. Вы за это в смысле принципа подхода, да?
Да.
Не в смысле суммы, а в смысле принципа подхода.
Да, да. И поэтому... Мы, когда будет внесена эта норма, скажите, пожалуйста, неужели та же партия региона проголосует против этой нормы? Она проголосует за.
Ну, то есть вы, короче говоря, готовы коллективно уничтожать этот украинский бюджет все?
Нет.
Выделять помощь одного на одного, на второго,
подождите,
на третьего?
Подождите, могу сказать следующее, что у нас было очень много предложений действительно социальной направленности, потому что, ну, хочется, чтобы людям как-то помочь, потому что люди живут хуже.
Может, вот, надо реально помочь, чтобы они начали работать, найти создать им условия
для
работы.
Подождите, но при этом у нас есть вторая. Каким же образом наполнить? Я же к этому подхожу. Почему говорили об одном, и очень многие вещи у нас записаны в программе другие. Каким образом можно это наполнить? Первое. Выход из тени. Выход из тени бизнеса, официальные оплаты, официальные налоги и так далее. То есть это все есть. Это все есть. Создание условий для бизнеса. Очень многие другие вещи. Я просто не хочу как бы перегружать эфир такими уже какими-то экономическими вещами. Но это все просчитано. Поверьте мне, я хотела даже несколько предложений, потому что я 2 месяца ездила по Украине и спрашивала людей, что вам болит, то есть что бы вы хотели видеть в программе, а потом сможем ли мы это сделать. То, извините, многие мои, так сказать, предложения, вот, они не легли в основу программы по одной простой причине, потому что мы не можем их выполнить, по крайней мере, на протяжении ближайших 2-3 лет. А если мы не можем на протяжении этих 2-3 лет выполнить, чего же мы будем писать это в программу предвыборную? Правильно? Правильно.
Ну, а с другой стороны, может быть, напротив, если 2-3 года парламент действует там гораздо дольше количество времени, а программа на все время действия парламента, нет?
Совершенно верно. Но просто, извините, есть вещи, которые люди хотят видеть. И хотят видеть, я бы так сказала, результаты какие-то, подвижки уже на протяжении первого периода. Мало того, я вас уверяю, если действительно пойдет работа нормально, то через год, через два можно усилить саму эту программу. Тем более, что основные вещи у нас же отражены в программе деятельности коалиции. Там же в предвыборной программе каждой партии 7800 знаков, включая все подписи и все остальное. Что можно вписать в 7800 знаков? Поэтому основные вещи уже... Более, я бы так сказала, экономические, каким же образом мы будем наполнять бюджет, чтобы выполнять свои обязательства социальные, это в программе коалиционной.
И тут уже у нашей Украины с бюджетом нет разногласий особых.
Есть проблемы, не без того, но завтра уже будет предложено, еще сегодня группа работает, и завтра будет предложено на общее рассмотрение это сама...
Программа коалиции.
Да.
А как вы считаете, вот все кадровые проблемы, как только они начнутся, они вообще не закроют, как тучи все эти, так сказать, наработки? Потому что, видите, уже сегодня я видел, что призывали ваши коллеги бьют умерить аппетиты. Значит, опять начинается разговор о должностях. Вот такая любимая украинская тема – портфель. Большой портфель для маленькой программы.
Да, это правда.
Это заголовок, кстати, может быть, к статье какой-нибудь. Да, серьезно.
Я вам хочу сказать, что действительно это, наверное, в нашей ментальности, да, как мы говорим, два украинца, три гетьмана. Но, тем не менее, понимаете, я могу понять и бют, и прекрасно понимаю позицию нашей Украины, народной самообороны. По одной простой причине. Мы все-таки больше полугода назад подписали совместное соглашение, где написали, что 50 на 50, да? Ну, это же все знают. И что премьерскую должность получает тот блок, эта партия, которая набрала больше голосов. В данной ситуации это бют. Но здесь очень большое желание как бы у бюта взять как бы управление над всеми финансами и экономикой. На мой взгляд, это не совсем правильно, потому что, в принципе, как бы получается тогда один блок полностью контролирует...
Одна политическая
да,
сила.
Да, одна политическая сила, она, по сути, как бы у руля. А тогда уже второй силе как, может остаться своего рода роль какой-то подтанцовки, хотя, в принципе, должности будут, но не столь влиятельные. А я считаю, что... Здесь что с одной, что с другой стороны, я имею в виду вот, участников коалиции, очень много квалифицированных людей, действительно, которые владеют и знаниями, и опыт имеют, и которые могли бы занимать эти руководящие посты. Поэтому здесь я бы так-то... Каждый день ситуация меняется, поэтому, знаете, я бы даже не хотела называть какие-то ни позиции, ни какие-то вещи. По одной простой причине, потому что потихонечку процесс идет, и поверьте мне, как только будет опубликована информация официально о результатах выборов, поверьте мне, я думаю, что и бьют, и наша Украина в течение нескольких дней, не будут ожидать 20 дней, как по закону положено, а в течение нескольких дней будут готовы провести регистрацию и как можно быстрее принять присягу, чтобы парламент начал работать. И мало того, я хотела бы быть уверена, и я уверена на 90%, не на 100%, но на 90%, в том, что мы не будем ждать месяца коалициады и спикериады и месяца еще создания правительства. Для того и президент призывал, чтобы как можно раньше сели за стол переговоров, чтобы все возможные варианты и рассмотреть и какие-то проблемы ликвидировать, чтобы, возможно, даже в один день провести голосование. То есть до обеда, условно говоря, Верховный Совет.
Председатель
Верховной Рады, комитеты и все остальное. Ведь это, в принципе, ну, условно говоря, в пакете же все идет. Ну, то есть это же сразу же рассматривается. И с другой стороны, это может быть и сразу и кабинет министров. Это абсолютно нормальная рабочая ситуация.
Это если есть большинство голосов за каждого.
Насколько для этого и идет работа сейчас.
Насколько я помню, как раз идея пакетного голосования в свое время предлагалась, вызвала оппозицию партии регионов, от нее отказались, и в результате никакой представитель Верховного Совета от коалиции не был избран Верховной Рады. Ну, помните, да?
Я, конечно, помню.
Тут такое возникает возможность такого дежавю. Тоже должно было быть все за один день закончено.
Ну, понимаете, наверное, все-таки досрочные выборы есть досрочные выборы. То есть это своего рода какой-то определенный стресс и определенный урок. Вот. И я не знаю просто, как это объяснить, но вот изнутри, когда общаешься с кандидатами, бывшими депутатами, будущими депутатами, то абсолютно уже немножко другой подход. Знаете, это не то, что размеренно, это выборы новые, там, знаете, как бы мы начинаем снова песни петь. Тут досрочное, тут бюджет, тут очень многие вещи. Мало того, тут и соглашение с Европейским Союзом, тут очень много вещей, которые просто нужно сейчас решать.
Ну, то есть, вы знаете, что для многих депутатов вот решение этих чисто деловых вопросов, которые были отложены там на месяц из-за того, что был этот политический кризис, из-за того, что не работал парламент и так далее, что для них это сейчас важнее, чем вопросы кадровые, если я вас правильно понял.
Да, да. Ну, поверьте, что мы, что бьют, вы думаете, просто так сложили полномочия от того, что мы хотели какую-то должность, какие-то те самые. То есть, согласитесь, ну, в общем-то, для этого нужно иметь достаточно серьезную позицию, какую-то гражданскую позицию, что ли, чтобы принять решение и уйти. Поэтому и сейчас, когда люди идут в парламент, то абсолютно нормально, я бы так сказала, что все-таки должности – это несколько вторичных. Я не говорю, что последнее дело.
Я ну, не спасибо за откровенность.
Я не сюда. Настолько, нет, но все-таки...
Нет, я понимаю, но вы это всего лишь чуть больше 50% парламента. Чуть-чуть больше.
Чуть-чуть больше.
Да. И именно поэтому, как бы для того, чтобы все голосования прошли гладко, необходима консолидированная воля всего депутатского корпуса. Потому что когда она отсутствует, то ни о каких, мне кажется, голосованиях, даже имея такое большинство, говорить не приходится. Именно имея такое большинство, говорить не приходится.
Именно такое большинство, вы абсолютно правы.
Ну и вот, поэтому я думаю, что тут как раз вот могут возникнуть самые разные варианты, и о них тоже стоит поговорить, и может мы о них как раз... Поговорим во второй части нашей программы. Я напомню, что у нас сегодня в гостях кандидат депутата Верховной Рады Украины от блока «Наша Украина. Народная самооборона» Наталья Прокопович. Буквально вот уже сегодня было подписано членами этого блока обязательство о вхождении в коалицию с блоком Юлии Тимошенко. И таким образом эта оранжевая коалиция уже может состояться буквально вот в ближайшее время. Судя по этим заявлениям, мы вернемся с вами в эфир, уважаемые слушатели, после короткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Так что оставайтесь с нами. Хочу вам также напомнить, что сегодня 22 часа в эфир выйдет аналитический радиожурнал «Время и мир». Его ведущий Ирина Лагунина предлагает вам следующие темы. Есть ли способы сделать менее болезненным рост цен на продукты питания? Турция и Ирак. Что, если Анкара решится на военную операцию в Курдистане? Дискуссии в Соединенных Штатах о применении пыток при допросе террористов. И наука. Легко ли вырастить устрицу? Это даже не наука, это кулинария даже. Программа «Время и мир» выйдет в эфир в 10 часов вечера с повторением в 2 часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Новости коротко. Россия и США не достигли согласия по вопросам противоракетной обороны, заявила по итогам российско-американских консультаций в Москве госсекретарь США Кондолиза Райс. США продолжат переговоры с Чехией и Польшей относительно размещения элементов системы противоракетной обороны в этих странах. Во время несанкционированного митинга Союза правых сил в Москве против повышения цен были временно задержаны 4 человека, в том числе корреспондент Радио Свобода. В акции участвовали около 300 человек. В Мьянме в одном из военных госпиталей после продолжительной болезни скончался премьер-министр страны генерал Со Уин. Ему было 59 лет, он занимал 4-е по значимости положение в военной хунте. Сербия готова выплатить 1 миллион евро за информацию о местонахождении бывшего генерала боснийских сербов Ратка Младича. Об этом решении Совета национальной безопасности Сербии объявлено сегодня. Оппозиционная коалиция «Другая Россия» планирует проведение маршей несогласных 24 и 25 ноября в последние выходные перед выборами в Госдуму. Основной лозунг протестных акций – «Россия без Путина». Центризбирком России зарегистрировал федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы от Либерально-демократической партии России. Нобелевской премии мира за 2007 год удостоены бывший вице-президент США Эл Гор и межправительственная группа экспертов по изменению климата при ООН. На индонезийском острове Бали вспоминают жертв терактов 12 октября 2002 года. Тогда погибли более 200 человек, в основном иностранные туристы. Траурные церемонии состоялись в Австралии, 88 граждан которой погибли в результате взрывов.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». Микрофон Виталий Портников в нашем эфире. Сегодня в киевской студии кандидат в депутаты Верховной Рады Украины от блока «Наша Украина. Народная самооборона» Наталья Прокофьевич. Мы обсуждаем подробности вот сейчас проходящего формирования оранжевой коалиции между «Нашей Украиной. Народной самообороной» и блоком Юлии Тимошенко. И напомню вам телефон прямого эфира нашего радио, уважаемые слушатели, 8-800-222-12. Это бесплатный звонок для всех регионов Российской Федерации. А мы вернемся, собственно, к нашей беседе. Вот, кстати, вне зависимости от того, какое будет правительство, энергетическое наследство, которое ему достанется, даже не от кабинета Виктора Януковича, а вообще от всех предыдущих правительств, от Юрия Яханурова, от Виктора Януковича, потому что было подписано соглашение с Росэнерго при правительстве Яханурова. Продолжена вся эта схема при правительстве Януковича. Сейчас премьер-министр ездил в Москву, встречался там с Владимиром Путиным, с Виктором Зубковым. Схема от того, как будет отдаваться коммерческий украинский долг, такая странная, что я вообще читал, и, в общем, честно говоря, я бы вот не решил, я даже не хочу сказать, что я ничего не понял, но я бы не решился слушателям все это пересказывать. Потому что у меня есть такое подозрение, что во всех этих схемах заложено вот нечто очень взрывоопасное. И мне вообще непонятно, в принципе, может быть какая-то прозрачность в российско-украинских энергетических отношениях? Почему это такая серая зона всегда?
Наверное, потому что каждый грамм и литр достаточно много стоит. Это первое. А второе, это то, что я тоже не могла бы нашим слушателям вообще попытаться даже на простом каком-то языке объяснить, потому что вы абсолютно правы. Мне кажется, это как лабиринт какой-то. Ты без той нити ты не можешь никак найти дорогу. Ну, дорогу не только вперед, но и назад. Вот. То есть, если ты попал туда, то все. Это как бы, я не знаю. Это первое. Вот. А следующее, это то, что мне кажется, что что-то... Есть какие-то договоренности у существующего правительства, и поэтому они запутывают таким образом ситуацию. Не мог вдруг ни с того ни с сего после выборов всплыть какой-то долг больше миллиарда. Ну, это что-то непонятное, которого якобы не было. Второе. Бойко говорит, и Азаров говорит, что такого долга нет.
Бойко — это министр топлива и энергетики, Азаров — это первый вице-премьер. Это да. Я слушаю,
это самое, что такого долга не может быть, это какая-то цифра неправильная названа, и вдруг через несколько дней говорят, что мы, в принципе, сдаем, вернее, возвращаем в качестве оплаты долга определенное количество газа. Скажите мне, пожалуйста, тогда на основании чего? То есть то его нет, то он есть, то еще что-то.
То есть коммерческий долг означает государство, по сути.
Абсолютно, абсолютно. Из наших запасов, из хранилищ тех. То есть я не понимаю, понимаете, то есть я считаю, что в принципе, как только придет новое правительство, нужно обязательно будет и парламент, нужно будет создать комиссию, которая должна разобраться вообще, а был ли мальчик, а был ли долг, это первое, и второе, тогда на основании чего он появился и на основании чего вообще вот эти вот расчеты, не деньгами, допустим, а самим же топливом, то есть я не понимаю таких подходов. Нам так, зачем же отдавать топливо, цены на которые будут расти в будущем? Так расплатитесь по сегодняшней стоимости. Понимаете, тут очень много вопросов, которые, мне кажется, вот опять какая-то игра. То есть, может быть, в конце концерта, который дают правительство, дает правительство Януковича, наверное, какие-то еще здесь идут махинации. Ну, у меня подозрения, я ни в коей мере не владею ситуацией, но вот даже вот то, что я сейчас сказала, почему не так, а почему именно этим, я не понимаю.
Послушаем звонок. Владимир, Санкт-Петербург. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня вот такое как бы предположение. Вот был Ихануров.
Да.
Вроде бы все шло как надо, но не получилось, потому что народ Украины ему не поверил. То есть человек вот потихонечку решает, но продвигается, но, как говорится, не туда. А вот если бы осталась Юлия Тимошенко, все бы пошло как надо. И потом, самое главное, как я считаю, надо решить отношения с Россией. Россия хочет вложить в Украину 90 копеек, получить почти 87 прибыли, а Украине оставить 3 копейки. Это не получится. Украина достойное государство, и такие же ее граждане на это не пойдут. Просто не все граждане знают об этом. И поэтому сейчас решается самый главный вопрос, как вот я вижу, слушаю по информации. То есть провести нефть из Баку, минуя Россию, минуя «Газпром» и остальные вот эти все трубы. То есть они пойдут, минуя Россию. И Россия уже совершенно по-другому будет заключать договора. То есть Украина скажет вот так или так. Возьмем 2003 год. Юлия сказала, разрешите мне поехать в Москву и сказать представителям Москвы, что у нас есть договор до 2008 года, что $50 мы должны платить за определенное количество газа. Ее не пустили. Но все забыли, что 1961 года под Харьковом вся Россия, весь Советский Союз качал этот газ на всю страну. На 20 лет все выкачали. И что имеет сейчас Украина? Ничего. А почему так происходит? Вот ответьте, пожалуйста.
Ну, во-первых, я благодарна вам за поддержку Украины, за переживания. Действительно, искренне, я без иронии это говорю. Спасибо огромное. А во-вторых, знаете, слишком серьезное влияние российской политики было на Украину. И очень тяжело нашим, я бы так сказала, полисимейкерам было оторваться от вот этой старой соски такой, я бы назвала это так, и все пытались как бы, так сказать, там что-то. Никак не понимая то, что, в принципе, Украина это суверенное государство, и оно должно строить и свою экономику, и свои какие-то взаимоотношения с партнерами, на партнерских основах. Это первое. Второе, вы же видите, очень много проблем возникло у Украины после того, когда мы достаточно четко и последовательно стали вести свою проевропейскую политику. То есть, в принципе, вектор больше был сконцентрирован на Европу. Как только это стало понятно, и наши действия были достаточно серьезными, тогда и начались и газовые, и нефтяные проблемы, начались мясные проблемы, я уже не могу сказать еще какие винные проблемы, сколько уже у нас таких проблем не было именно с Россией. То есть путем экономического давления старались каким-то образом показать, кто хозяин в доме. Еще раз хочу сказать, что Украина сама является хозяином в собственном доме, и я уверена, что мы переживем эти проблемы. Легче мы их переживем, если у нас будет поддержка. Мы постоянно говорили о том, что нам необходима поддержка со стороны Европейского Союза, что нам нужны сигналы и так далее. Эти сигналы поступали достаточно слабые. Сейчас, мне кажется, очень серьезный был сигнал, мимо которого все прошли. Где-то месяца полтора назад на заседании Европейской комиссии была рассмотрена резолюция о том, что страна, которая владеет этими, господи, я уже с украинского перевожу.
Ну, скажите, я переведу вас. Я еще знаю этот язык.
Рудовище.
Господи, месторождение.
Месторождение, да, потому что уже польский, английский, украинский. Которая владеет месторождениями, там, нефти, допустим, ну, энергоисточников, да, она не имеет права быть собственником транспортных коридоров, сетей.
Это так называемая новая энергетическая политика Евросоюза.
Да, но уже резолюция же есть. Это было не просто написано в харте, но уже резолюция, понимаете? Вот. И не может быть тот же самый собственник быть владельцем сети уже, которая является конечной точкой для потребителя. То есть переводим это на другой язык, это, допустим, заправочные станции, сети заправочных станций, владельцами которой является Россия тоже, она скупает.
Ну, компания «Лукойл», например, имеет месторождение, имеет нефтепровод, имеет заправки по всей Европе.
Конечно, конечно. И вот на сегодняшний день такая резолюция уже есть. Это говорит о следующем, что, в принципе, мало того, что европейские страны стали большую солидарность проявлять друг к другу, хочу обратить на это внимание, потому что немножко стали забывать об этом. Вот. И мало того, эта же солидарность уже теперь и к нам, и к той же Грузии, и к той же, ну, к другим странам. Поэтому, и вот именно после именно этой резолюции как раз-таки и произошел, ну, как бы, была возможность рассмотреть вопросы и саммита, и прохождение нового уже транспортного коридора, я бы назвала это так, в обход России, чтобы все-таки в него подключались другие источники. Мало того, хочу сказать, ведь в принципе-то мы сегодня российской газов-то, в общем-то, не имеем. Мы же имеем только из Туркменистана.
Юрий Михайлович. Да. Из Москвы. Здравствуйте, Юрий Михайлович.
Здравствуйте.
Это Юрий Михайлович из Люблино.
Люблино?
Люблино — это такой район. Между прочим, неплохой.
Да, Юрий Михайлович из Люблино.
Очень приятно.
Вот я хочу вам дать совет.
Да.
Вот, поскольку мне за 70, вот вы продайте Крым туркам и расплатитесь со всеми и будете жить, как вот этот во Франции... Там был самый богатый человек.
А что продала для этого Франция, Юрий Михайлович? А? Франция-то ничего не продала. И живет неплохо.
Как это?
Ну вот так
а
это.
А вот Крым туркам продать, Юрий Михайлович... хватит и на газ, и на электроэнергию, и на атомную энергию.
Это Юрий Михайлович... Юрий Михайлович, не переоценивайте стоимость Крыма. Но, в общем, Юрий Михайлович иногда иронизирует.
Да, я прекрасно понимаю, но...
Ну, я энергетик, понимаете, я представляю. Кстати, я работал помощником Непорожнего. Это Непорожний.
Это министр... Переводе... Да, я знаю, кто говорит. Юрий Михайлович, спасибо. Все, мы завершили. Завершили беседу с Юрием Михайловичем, я имею в виду. Вот.
Нет,
потому что так мы можем, знаете, Крым туркам, да. Дальний Восток японцам и китайцам. Да, знаете, да, Россия так когда-то действовала. Она продала Аляску недорого.
Да я прекрасно помню, да? это вообще да? просто тихий ужас. Ну, вернее, помню. Так долго не живут.
Вот, а теперь все жалеют, что так дешево продали вот это. Почему Крым, это, в общем, он там теплее, чем на Аляске? Это мы помним.
Я просто хочу сказать, что не следует... как бы избавляться от курицы, сколько бы она ни стоила, которая несет золотые яйца, понимаете? Поэтому Крым – это действительно очень интересная природа, это здравница и все остальное, поэтому здесь кто ее будет продавать? Там просто нужно дать возможность действительно создать условия для бизнеса, чтобы это был реальный,
ну,
реальный,
кстати,
хороший курорт.
Российский бизнес уже активно работает в Крыму.
О, еще как,
да,
еще
так
как.
Так Юрию Михайловичу не снилось, если бы российский бизнес так влюблено работал, как в Крыму, так у нас бы полюбленно Люблину бы кисельные реки текли и с молочными берегами.
Да, это правда.
Вот, просто Крым, наверное, труднее инвестируется. Но это, кстати,
слишком много интересов, я бы так сказала, на очень ограниченной территории.
Но это, кстати, вот тоже хороший экономический вопрос, да, потому что на самом деле Крым, если бы был нормальным инвестиционным регионом, он бы вообще сам по себе сиял бы, потому что там такие курортные условия, каких нигде нет в мире, и Украине бы деньги приносил, и российский бизнес бы там зарабатывал, а Крым такой странный. Если вы были в Крыму, наверное, недавно, были вы же депутатом были недавно, все украинские депутаты бывают в Крыму, на конференциях.
Вот я таки бываю на конференциях, потому что я ни разу не за государственный счет не отдыхала в Крыму. Могу так сказать, это говорить в эфире и не пользуясь никакими другими благами. Я хочу сказать, что Крым, мне кажется, страдает от двух причин, вернее, от трех причин. Первое – это то, что имеется своя автономия, раз. а плюс еще надстройка еще государственная. То есть интересы местного совета министров Крыма, я имею в виду, потом интересы сверху, потом интересы бизнесменов, затем российское
чиновников уже
абсолютно,
ничего не остается.
Потом российское присутствие так или иначе, все-таки там и Севастополь и прочие вещи. То есть очень много проблем. Самое последнее место, где была, я бы так сказала, ликвидирована, организована в полной мере преступность, это был Крым. То есть вначале порядок был наведен во всей Украине, и только самое последнее место это было в Крыму. Очень, я же говорю, что узкое место, и всем хочется, потому что там каждый квадратный метр может приносить серьезные деньги.
Вот Александр Александрович, Челябинская область. Здравствуйте, Александр
Алло.
Александрович. Да, здравствуйте. Говорите.
Алло.
Да, Александр Александрович, ну говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Значит, Россия сегодня висит на $80 за баррель.
Так.
Россию сегодня кормят 20 стран, почти всех континентов.
Так.
Значит, Россия, вот вы не можете понять, с газом там и прочее, Россия костьми ляжет.
За что?
Но Украину будет держать на задворках цивилизации вместе с собой. До тех пор, пока у нее будут силы. Надо вот это понять. Она никогда не допустит, чтобы Украина выбилась, заглянула на Запад, ушла туда и так далее. Вот. И сейчас у меня вопрос к вам.
Да.
Вот, значит, Россия сегодня кормит, считай, весь мир.
Ну почему кормит?
Россия сегодня абсолютно ничего не производит. Мы все машины,
Россию кормит,
приборы и прочее, все получаем, все на эти деньги получаем. У меня к вам вопрос. Значит, вас сегодня, вы сами себя-то хоть кормите? Сколько у вас фермеров, сколько у вас колхозов?
Да, да, понятен вопрос, Александр Александрович. Это вот интересный вопрос, потому что, когда вы заходите в украинский какой-нибудь магазин, супермаркет, вы видите украинскую молочную. Я не знаю, вы были в Москве в супермаркете? Там много российского производства, но там и финское, и литовское, и немецкое. А это совсем другой рынок, чем здесь, это правда, сельскохозяйство,
это
да?
Правда, я хочу сказать уважаемому
Александр
Александрович, что если еще 5-7 лет назад действительно у нас очень много было, я бы сказала, даже 90% было вот продукции из, особенно почему-то из Польши, из Прибалтии, вот как бы из тех стран, то есть на сегодняшний день абсолютно другая ситуация. Уже 90% это наша украинская продукция. Продукция мясо-молочная, продукция, ну, я бы так сказала, и зерновая, и все, что угодно. То есть именно агропромышленный комплекс мы кормим сами себя. Мало того, наша продукция намного более экологичная и более вкусная. Почему? Потому что первое...
Это у вас патриотизм или привычка,
нет,
говорит?
Нет, не патриотизм и не привычка. Это, я бы так сказала, нам просто повезло от того, что было, от того, что не везло.
Можно от это... того, что не было удобрений.
Абсолютно почве, верно. Да, абсолютно, да. Верно.
Намек понят.
Абсолютно верно. Потому что как раз-таки не было удобрений, не было денег, и у нас почва отдохнула. Она на сегодняшний день намного чище. И когда сюда приезжают инвесторы и делают исследования, хочу вам сказать, что мы можем производить экологически чистый продукт. С другой стороны, у нас мало генетически модифицированных продуктов. То есть не продуктов, господи,
продукции,
а эти,
да.
Продукции.
Да.
Почему? Потому что снова-таки у нас не было возможности, как бы, понимаете, мы сохранили тот генофонд. И почему как раз-таки в одном из последних заседаний Верховной Рады мы тогда рассматривали закон о том, как действительно сделать станции и по анализу на генетически модифицированную продукцию, понимаете? Чтобы не пропускать сюда без разрешения, чтобы не был такой ввоз. То есть я хочу сказать, что мы сегодня, если мы сохраним это, а не снова, вот, потому что люди начинают больше получать все-таки средств определенных, ну, пусть не все, но отдельные, да, какие-то компании, вот, чтобы они все-таки не концентрировались на этом, потому что именно на экологии мы можем вытянуть очень серьезно наш
труд. Валерий из Москвы. Здравствуйте, Валерий.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Во-первых, я хотел бы поздравить вас в студии и вообще весь украинский, и весь наш народ с тем, что наконец-то демократическая коалиция была образована.
Спасибо огромное.
Я хотел бы поздравить Виталия Портникова, который является большим поклонником Юлии Тимошенко и не перестает это подтверждать в каждой своей программе.
Мне, я присутствие такой очаровательной, очаровательной дамы, как госпожа Прокопович, не подумаю признаваться, что я поклонник Юлии Тимошенко. Держи, нашли дурака.
Ваши симпатии, к сожалению, широко известны. Но у меня есть такой вопрос. Вот, допустим, коалиция создаст новое правительство во главе с Юлией Тимошенко. Не повторится ли старая история, что как только это правительство начнет бороться с коррупцией и с противозаконными операциями в области приватизации, которые были допущены при режиме Януковича, как только она начнет бороться с теми людьми, которые нарушают законодательство, являются членами, значит, партии Ющенко, не снимет ли он снова ее с должности, не порушит ли он снова демократический вектор в развитии Украины?
Да, понятно. Спасибо, Валерий. Вы поняли, Татьяна, что просто слушатели любят Юлию Владимировну больше, чем я. И как-то он, мы же не можем все вместе поделить одну Юлию Владимировну, одна, а нас много.
Есть возможность как-то, так сказать, показать эту любовь опосредованно.
Да, да.
Но это все шутки. А с другой стороны, я хочу сказать следующее, что я тоже являюсь членом Совета по борьбе с коррупцией, так? И мы внедряем очень серьезную программу именно по борьбе с коррупцией и работаем над разработкой законопроектов, которые бы могли ликвидировать возможности, раз, для коррупционных действий. Это первое. С другой стороны, поймите, мы не для того получали уроки 2006 года, для того, чтобы в 2007 году, снова проведя досрочные выборы, мы, били лбом себя. Поэтому не будет таких ошибок. Поэтому программа, тогда она долго отрабатывалась. И на сегодняшний день, в принципе, 85%, я бы сказала, процентов той программы, которую мы отработали, но не смогли выполнить в том году, легло в основу нашей сегодняшней. То есть уже очень многие вопросы, ну, как бы мы знаем, что мы, в чем мы согласны. Вот это вот, поэтому не будет никаких ошибок. Мало того, я бы, честно, хотя сегодня вот мне сказали, обещали переслать эту полностью информацию, есть исследование Мирового банка, которое проводится ежегодно, называется Cost of Doing Business, то есть стоимость ведения бизнеса по разным странам по одной и той же методике. Я могу вам сказать, что за этот год, они раз в году делают, за этот год мы упали больше, чем на 10 позиций, опустились ниже. Это ужас. Transparency International по уровню коррупции. Мы тоже больше, чем на несколько десятков позиций упали ниже. Представляете, за один год мы каждый год выгребали на несколько позиций вперед-вперед, а здесь мы просто рухнули. Скажите, пожалуйста, это независимое исследование. Я даже, честно говоря, не знаю, кто в этом году проводил их и так далее. Поймите правильно. То есть мы выпали из возможности получения определенных грантов, вступления в определенные международные программы только из-за того, что мы выпали из условий. Все. Мы не можем теперь. Вот до чего довело правительство Януковича. Поэтому нам сегодня нужно не только вернуть позиции, а еще и на несколько шагов вперед пройти, чтобы все-таки вот какой-то темп, который был дан несколько лет назад, он был сохранен. И те дутые цифры, которые предлагаются на всеобщее обсуждение, я бы так сказала, как выросла экономика при Януковиче, ну это же неправда. Пусть люди пообщаются.
Татьяна Яковлевна из Москвы. Татьяна, только очень быстро будьте, пожалуйста.
Добрый вечер.
Да,
добрый вечер.
У вас 40 секунд.
Вы знаете, я сама из Луганской области, а живу уже 10 лет в Москве. Я хочу только сказать одно, конкретно с города Алчевска. Я туда езжу каждый год по два раза.
Да.
И вы знаете, вот вы говорите, на Запад они хотят там, и хотят в НАТО. Кто-нибудь людей спросил, потому что никто не хочет. Я точно знаю. Там строится большой, там у нас большой металлургический комбинат. И добавочный строится еще один неважно какой там, я забыла уже. Я сама металлург, и там на пенсию пошла оттуда. Но живу 10 лет по причине, мне надо. Дело в том, что люди уже задыхаются от этого газа, от этого уже просто просят где-нибудь подыскать хоть домик в Подмосковье жить. А вы говорите, что кто-то о людях думает. Да правительство само по себе, люди сами. Пойдешь в налоговую, пожалуйста, тебе справку дадут, все дадут, что угодно. Тебе в БТИ дадут что угодно, только деньги дай. Там никто, никому ничего не надо, люди сами по себе, а вы сами по себе. Это только так говорится, что ой, прекрасно.
Вы же обещали, Татьяна, вы же обещали, у нас просто не хватит времени вам ответить. Картинку вы уже нарисовали впечатляющую.
Я просто хочу сказать, что вы сами в своем даже вот обращении к нам, да, назвали противоречивые абсолютно данные, ну, как бы информацию противоречивую. С одной стороны, люди ничего не хотят, потому что им хорошо, насколько я понимаю, а с другой стороны, им безумно плохо. Так я вам хочу сказать, что действительно, потому что плохо, мы и приостановили деятельность этой Верховной Рады и этого кабинета министров, потому что людям все хуже и хуже и хуже. Неужели вы думаете, мы не думаем об экологии и о других вещах, о создании рабочих мест? Ющенко говорил и заставлял всех, что каждый год минимум 1 000 000 рабочих мест, а это привлечение инвестиций, это постройка заводов, но при этом не надо забывать и об экологии, потому что это здоровье людей, демографическая ситуация какая. Нас каждую неделю становится меньше на 20 тысяч. Вы что? Поэтому это уровень медицины, это уровень экологии, извините, это экономика, потому что люди боятся рожать, потому что они не могут воспитать этих детей. Это тоже в таком тезисном режиме.
Да-да-да, но это же вот есть политический просчет того, что люди не проводят, это политический просчет тех, кто говорит об этом, что люди не видят простых параллелей между европейской интеграцией и экологической безопасностью. Потому что если Украина будет вступать в Европейский Союз, ее никто не пустит в Европейский Союз с такими металлургическими предприятиями. Которые есть сегодня. Вот надо тоже сказать. Абсолютно. Которые отравляют здоровье людей. И точно так же там стандарты Североатлантического Союза. Украину никто не возьмет в НАТО с теми стандартами армии, которые есть сегодня с точки зрения, опять-таки, охраны природы, безопасности полигонов и так далее.
Абсолютно. Да? Прав человека, демократии, всего остального. Это основа. Абсолютно верно. Вот. Поэтому я, кстати, чтобы действительно люди понимали, а не просто так вот мы, знаете, пикировались, допустим, да, во время определенных эфиров. Я хочу сейчас все-таки пролоббировать на нескольких каналах и на телевизионных, и на радио, чтобы у нас была просветительная своего рода программа, что такое Европа, что такое Евро-2012 для нас, что такое НАТО. Давайте будем говорить откровенно, давайте будем говорить о стандартах, давайте будем говорить о нормах, о правилах жизни, что создает эти правила, каким образом оно все, так сказать...
Тогда люди будут сознательны.
Конечно.
Остановимся на этой Наталье Дзиновне, потому что у нас уже просто вот все.
Извините.
Нет, ну как раз вы очень вовремя остановились, спасибо. Потому что нашей гостью была кандидат депутата Верховной Рады Украины от блока «Наша Украина. Народная самооборона» Наталья Прокопович, вел программу Виталий Портников, продюсер Вадим Журба. Спасибо, уважаемые слушатели, что были с нами. Сейчас передадим слово информационной студии. Программа «Время свободы». Итоги дня подведет Андрей Шарый. Итак, США... Всего хорошего. США не следует торопиться с размещением элементов противоракетной обороны в Европе. Как Кондолиза Райс и Роберт Гейтс отнеслись к этому совету президента Путина? Освобожден из плена дядя президента Ингушетии. Однако похищения людей на Северном Кавказе прекращаются. Почему? И во Львове открыт памятник Степану Бандере. Кем же он был? Преступником или героем?
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Непримиримость Кремля и Белого дома в вопросе размещения систем ПРО в Европе анализируем с заместителем директора Института США и Канады Виктором Кременюком.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повтор в 5 часов утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7340, 9445, 9520 и 9500.